«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня или доброго вечера. Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И, как всегда, в течение ближайшего часа в прямом эфире нам с вами предстоит обсудить довольно сложные вопросы и проблемы, связанные с отношениями между странами, с тем, что происходит внутри нашей страны, межконфессиональные, межрелигиозные, межнациональные отношения. Все это в центре нашего внимания. И сегодня с нами в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, добрый вечер.
Добрый вечер.
И президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Я приветствую вас, Михаил. Здравствуйте. И поговорить хотелось бы вот о чем. Есть отправная точка для нашего разговора. Включаете любой телеканал, и что увидите? Конечно же, сначала информация о том, что происходит за рубежом. О том, что происходит в Сирии, что происходит на Украине. Да, за этим мы, конечно же, следим. Но, вы знаете, есть и некие тревожные сигналы, что и в нашей стране не все в порядке. Речь идет о миграции. Нелегальной ли или легальной? Потому что здесь достаточно сложно все перемешано. И вот таким сигналом стало то, что произошло на Хованском кладбище. Вот то массовое побоище. Давайте мы, прежде чем обратимся к самой теме, почему обострилась проблема с мигрантами в России, мы именно такую тему вынесли сегодня в заголовок нашей передачи, узнаем, а что, собственно, сейчас изменилось после тех событий на Хованском кладбище, кто кого бил, и как сейчас с мигрантами именно на этом трудовом поприще. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза с нами на связи. Саша, добрый день.
Добрый день.
Ну вот что удалось узнать, потому что все-таки с тех событий прошло уже достаточно времени. Наверняка вы интересовались, и как обстоит дело с нелегальными мигрантами, которые трудились на Хованском кладбище, и вообще кто кого бил?
Ну, я напомню, что там сошлись две силы. С одной стороны, спортсмены-самбисты, это были в основном чеченцы и славяне, примерно в равных пропорциях. А с другой стороны, таджики, это люди, которые шабашили там на кладбище в сезон, предлагали свои услуги, можно сказать, демпинговали цены относительно государственных там услуг. Ну и вся эта заварушка из-за того, что директор кладбища просто хотел подмять под себя вот эту несколько сотен этих таджиков, чтобы каждый из них там в течение каждого месяца приносил ему энную сумму денег. Директора зовут Юрий Чебуев. Сейчас он, ему уже предъявлено обвинение по статье «Организация группового убийства двух и более лиц». Я напомню, что там трое погибших. И по этой же статье идет руководитель вот этого спортивного клуба, которого он привлекал для решения вопроса. Ну и что касается, вот сразу после этих событий на Хованском кладбище, конечно, таджиков первые дни вообще не было. То есть они залегли на дно, смотрели, как будет развиваться ситуация. Ну, сегодня я буквально общался с людьми, которые знают, что там происходит. Они говорят, что таджики все-таки появились. Единственное, у них появились русские, так скажем, посредники, которые сначала договариваются о каких-то работах, там, предлагая кому что-то там на участке подсобить, кому памятник поставить. Кто-то, ну, русские договариваются, а в итоге работу по-прежнему выполняют таджики.
Угу. Саша, скажи, пожалуйста, вот была информация о том, что те, кто приходил выяснять отношения с таджиками, сами были представители Средней Азии. Это действительно так?
Да, среди них было, ну, говорят, не меньше полудюжины этнических таджиков, и в этом нет уже ничего такого удивительного, поскольку вот таджики, они начинают проникать и в криминальные группировки московские. Ну и самое главное, на мой взгляд, вот эта ситуация показала, что таджики, казалось бы, забитые безмолвные гастарбайтеры, как их считали, что они уже из себя представляют вполне себе такую мощную силу, и в том числе, вот я на следующей неделе будет статья большая, мы рассматриваем, как вообще может поменяться картина криминальная Москвы, поскольку среднеазиатские группировки уже становятся довольно сильны, многочисленны и набирают силу в Москве.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза был с нами на связи. Ну и вот, пожалуйста, вот такая отправная точка. Действительно ли то, о чем говорил Александр, настолько серьезная проблема сейчас для Москвы и не только?
Я тоже слышал от экспертов-криминологов не раз о том, что именно среднеазиатские группировки сейчас находятся в фазе экспансии и пытаются занять свое место под солнцем, вступая в конфликты с местными, с кавказскими группировками, то есть наращивают активность. Я думаю, сейчас говорим про организованную преступность. То есть они, скажем так, повышают свое место в пищевой цепочке. Вот этой, какой является серая экономика, контролируемая организованной преступностью и криминальная экономика. Это одна составляющая. Другая составляющая – это рост бытовой преступности среди представителей новых диаспор. Это тоже отмечается криминологами. Это прослеживается на протяжении последних лет. Довольно устойчивый тренд. Вот диаспоры из Средней Азии наиболее активны в миграционном плане. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Рост бытовой преступности довольно сильный. Здесь, конечно, все очень неравномерно по регионам. Но есть регионы концентрации мигрантов, есть регионы, где их мало. И по видам преступлений. Понятно, что там, в финансовых мошенничествах их доля будет невелика, а в разбоях, изнасилованиях, грабежах, убийствах довольно существенно. И здесь сами силовики, представители Следственного комитета, МВД, Москвы, Питера называли и по итогам 2014-2015 года довольно впечатляющие цифры. То есть, эта доля в этих видах преступлений очень сильно превышает их долю в населении мегаполиса. Поэтому рост и организованной бытовой преступности этой категории населения, мигрантов, конечно, присутствует. Это одна из причин обостренного внимания к теме. Ну и третья причина – это уже идеологическая, это исламизм. Все больше примеров того, что именно среди мигрантов из Средней Азии исламисты вербуют актив, и они сами оказываются активными вербовщиками. Не в последнюю очередь, кстати говоря, потому что, ну, скажем, в таких странах, как Узбекистан и Таджикистан, режим по отношению к исламистам, к активистам этого толка гораздо жестче, чем в России. И правоприменительная практика, и законодательство. То есть здесь они чувствуют себя намного вольготнее. Но это не сегодня началось. По большей части они к нам уже давно перебрались, вот эти вот активисты исламистского толка. И поэтому они часто, я имею в виду эти мигранты из этих стран, оказываются не только в роли вербуемых, но и в роли вербовщиков.
Ну, мы сейчас уходим на небольшую паузу. Дим, я хотела бы, чтобы вот ты также ответил на вопрос после того, как мы после того, как мы с перерыва выйдем. И хотелось бы все-таки выяснить, вот для тебя вот эта проблема мигрантов, почему является одной из важных, почему ты решил обратить на нее внимание. Ну и, конечно, будет задан вопрос для наших радиослушателей, и ответ мы найдем обязательно.
Национальный вопрос. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Почему обострилась проблема с мигрантами в России? Именно эту тему мы сегодня решили обсудить в рамках программы «Национальный вопрос». И я сразу хочу спросить наших радиослушателей, время ли сейчас для прозрачных границ и когда Россия ведет визовый режим со странами Средней Азии? Пожалуйста, ждем ваших комментариев. Вы можете сказать, что никогда не введет, и правильно, прозрачные границы помогают экономике и стимулируют, может быть, какие-то и политические договоренности. Или, наоборот, можете критически отнестись к идее вот таких прозрачных границ, которые сейчас в реальности действуют. Насколько успешно? Большой вопрос. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В студии президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, я обещала к тебе обратиться и не случайно, потому что ты за темой мигрантов следишь не один год и можешь проследить 12 лет. Вот, как раз сейчас ситуация с мигрантами действительно не столь остра, как казалось раньше. Ну, действительно, тема-то не актуальна.
Ну, я первый раз к этой теме в 2004 году обратился, когда редакция получила совершенно душераздирающее письмо от Людмилы Пищаевой. Это женщина из города Учкудук узбекского, откуда они бежали, потому что там как-то совсем стало нехорошо. Она рассказывала в письме о своих мытарствах. Она пыталась получить вместе с семьей российское гражданство. Муж у нее там сварщик с личным клеймом качества. В общем, ну, не лоботрясы, не бомжи. Вот, детишек куча. А в то же время уже ФМС было, в принципе, не протолкнуться. Не помню, было ФМС тогда или нет. Может быть, паспортные столы или АВИР уже было не протолкнуться от первых людей, которые к нам приезжали не только на заработки, а оседать, да, заселять пустующие земли. Было много общественных дискуссий. Русский крест, Россия вымирает, провинция пустеет. Действительно, тогда было все очень плохо. И я помню, сколько там языков было сломано, когда и я, и там множество моих коллег и политологов пыталось объяснить власти, что ну, не должна быть у России, не должна быть Россия быть проходным двором. Это для начала вопрос просто внутреннего самоуважения, да, на котором базируется, в принципе, любое государство. Вот. И я могу сказать, что за эти годы было сделано только... Ну, проблему оценили, были сделаны кое-какие ужесточения в миграционной политике, вообще стали разговаривать об этой проблеме, от нее же отмахивались, да, у меня, помню, там, в 2006 году я с Рамадановским пытался главой ФМС бывшего, да, поговорить о миграции, он приходил к нам на круглые столы, отшучивался, да, там читатели были просто в бешенстве, потому что люди, которые живут на улице, да, и в обычном социуме, они уже понимали, к чему все это приведет. Ну, так.
Но, тем не менее, ведь мы же видим, что движение в направлении, допустим, тех, кто совершил какие-то правонарушения или просто незаконно находился на территории нашей страны, движение, что называется, в сторону их государства, они сейчас предпринимаются. Давайте вспомним, что сказал один из представителей среднеазиатского государства премьер-министру нашей страны. Ну, уж там список-то сделайте поменьше. Вот черный, этот, черный список. Да, ну, давайте вы как-то. То есть, получается, что сейчас наша страна делает многое для того, чтобы тех, кто проштрафился на территории нашей страны, обратно на родину отправлять. Вот это правильное движение? Все правильно в таком количестве, в таком объеме это надо делать?
Безумно обидно, что можно было до перитонитов-то не доводить на самом деле.
А, то есть проблема, это уже перитонит, ты считаешь?
Проблема всем была понятна еще в 2004 году.
Удивительно, что вот эти меры, скажем так, осторожные, половинчатые, да, стали принимать так поздно. Это первое, я согласен здесь с Дмитрием. Черный список для правонарушителей, то есть запрет на въезд на какой-то период в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, действительно были введены, ну, наверное, пару лет назад. Вот так, я сейчас тут точно дату не скажу, но такой порядок. И со слов мигрантов они работают. По крайней мере, многие жалуются, и вот я сталкивался, когда общался не раз с суждениями о том, что это барьер, что этот барьер работает. Кстати говоря, это тоже аргумент в пользу того, что ограничительные меры могут вполне эффективно работать, потому что у нас, когда у, скажем так, сторонников миграционной открытости исчерпываются аргументы из области экономики, культуры и всего прочего, они говорят, ну, все равно же не получится. На самом деле, когда есть желание, то ограничительные меры работают. В качестве примера можно привести не только вот эти черные списки, но привести визовый режим с Грузией, который был введен. Он работает. Не возникло даже нелегального рынка содействия в получении визы.
Но это же будет восприниматься как недружественный шаг со стороны России.
Вот здесь нужна правильная подача. Это нужно подавать не как железный занавес, а как способ наведения порядка на рынке труда, потому что на введение виз, ну, речь может идти о въездных визах для всех, да, как у нас с Европой, скажем, а речь может идти только о трудовых визах. То есть получение трудовой визы для тех, кто въезжает в страну с целью поработать, значит, а те, кто краткосрочные посещения подразумевают, могут свободно въехать и выехать. Да? То есть здесь возможны разные градации. И нужно подавать это как просто способ контроля над миграционным потоком и наведения порядка на рынке труда. Если будут выдаваться трудовые визы, это не значит, что российский рынок труда будет наглухо закрыт. Это просто будет значить, что для того, чтобы приехать на территорию страны, нужно получить уже приглашение работодателя. Именно на территорию страны, именно с целью занятости трудовой. Это обеспечивает востребованность трудового мигранта, это обеспечивает ответственность работодателя. Потому что сегодня одна из системных проблем состоит в том, что работодатель как бы выключен из этой ситуации ответственности. И введение патентов, трудовой мигрант должен купить патент для того, чтобы иметь право на российском рынке труда действовать. Введение патентов эту ситуацию не меняет. Это мигрант. Покупает патент, он получает такую возможность работать, и дальше он может наниматься кому угодно, кому получится. Ответственность работодателя недостаточно серьезная, хотя мы понимаем, что в принципе именно спрос создает занятость, в том числе в серых теневых секторах. Поэтому ответственность работодателя должна увеличиваться, и в том числе за счет вот этой вот меры, которую применяют многие государства в сфере трудовой миграции, въезд только с целью занятости, только по приглашению работодателя.
Давайте послушаем мнение нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Время ли сейчас для прозрачной границы и когда Россия ведет визовый режим со странами Средней Азии? Ростислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что у нас просто в стране нет федеральной погранслужбы как таковой. И это очень напоминает слова Михаила Ходорковского, что правоохранительные органы специально развалили, чтобы правящая власть спокойно вывозила из России деньги, там, в панамские офшоры. Я вот был как-то в Литве нелегально. Мне хозяйка гостиницы сказала, я вот вижу у вас в загранпаспорте штамп «въезд в Литву». Вот вас наши литовские пограничники в Литву пустили, вот они за вас отвечают. Вот сейчас будете выезжать, объясните им, что вы там с Калининградского транзита сбились, все прочее. Вот. А у нас
федеральная... То есть вы считаете, что деньги вывозят чемоданами из России, да?
Нет, я просто
поездом думаю, что... Поездом и
чемоданом. Просто это пример. Развалили все. Развалили Следственный комитет, Генпрокуратуру. Все развалили. Просто...
Я понимаю, да. И сейчас еще и Росгвардию создали, передав ей функции.
Не знаю, я не согласен. Мне кажется, погранслужба последняя, не последняя, а просто некоррумпированная структура. Так было всегда, так оно и есть. Просто она выполняет строго регламентированные свои функции. Если у них нет задачи там задерживать всех и не пропускать, да, железный занавес на границу.
Но... Нет, потом те, кто к нам въезжают, они же въезжают все легально абсолютно. У пограничника нет никакого основания ограничить этот въезд. Потому что, когда мы говорим «нелегалы», надо разбираться, что стоит за этим термином. В подавляющем большинстве случаев речь идет о людях, которые легально въехали на территорию страны, но нелегально работают. Потому что большая часть работающих внешних трудовых мигрантов работает нелегально. И в некоторых случаях еще также нелегально продолжает находиться на территории страны, в том случае, если нарушен срок безвыездного пребывания. То есть вот эти вот градации тоже нужно иметь в виду. И, кстати говоря, визы в этом отношении тоже дисциплинирующий фактор, потому что наличие или отсутствие визы, просроченный или действующий, это четкий критерий легальности или нелегальности нахождения на территории страны.
У меня вопрос, я понимаю, что сейчас остается, вот я смотрю, чуть больше двух минут, наверное, минуты даже, не успеем мы его полностью обсудить, но хотя бы чуть-чуть затронуть, а продолжение уже после рекламы и новостей середины часа. Вопрос следующий, насколько мы зависимы от среднеазиатских республик? Мы, Россия, я имею в виду. И зависимы, если зависимы, то в чем? Потому что вот действительно создается ощущение, что мы идем в этой ситуации, на каком-то определенном поводу. Вот что происходит?
Да, есть ощущение, что мы идем на поводу. Есть аргументы, связанные с безопасностью, связанные с нашими военными базами в Киргизии, в Таджикистане. Но я бы все-таки говорил о том, что Россия – донор безопасности для этих режимов, для этих регионов. Поэтому говорить о том, что мы должны за это расплачиваться, не только арендной платой за базы, но и вот такой серьезной вещью, как миграционная открытость или даже, попросту говоря, бесконтрольная миграция, было бы неправильно. Но главное, в чем мы зависимы? Мы зависимы от угрозы дестабилизации этих регионов. И вот это действительно серьезная вещь, которую нужно обсуждать.
Да, обязательно. Через 4 минуты мы затронем этот вопрос на примере того, что произошло в Казахстане.
Национальный вопрос.
Проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Почему, как вы считаете, обострилась проблема с мигрантами в России? И время ли сейчас для прозрачных границ, которые существуют между Россией и странами Средней Азии? Да, действительно, мы как раз касаемся этой темы по одной простой причине, что в последнее время как-то уже подзатихшая тема проблемы с мигрантами вдруг неожиданно очень остро и ярко себя проявила. Что происходит? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и ждем ваших сообщений на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Я прошу прощения у Виктора, он сейчас дозвонился до нас буквально через 2-3 минуты. Просто мне хотелось бы, чтобы сейчас, вот после того, как президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов ответил на вопрос, в какой степени Россия зависима от Средней Азии, на тот же вопрос ответил и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. А потом обязательно телефонный звонок выслушаем. Дим, пожалуйста.
Но в начале как бы вот этого антропотока из среднеазиатских стран там было много разговоров, которые объясняли смысл этого потока. Это то, что там остаются наши граждане в среднеазиатских республиках, как бы не намекая, что немного намекая, что они как бы там в заложниках, да? Угу. Я помню, был в Таджикистане в 2006 году и с ужасом обнаружил, что там людей уже нету, ну, русских, русскоязычных, все бежали, кто мог. Там, ну, давно осталось там порядка 30 тысяч человек. Это, как правило, там старики, доживающие последние годы. Та же самая ситуация в Узбекистане. То есть, ну, причин как-то любить этих людей, к нам приезжающих, нету. Они сделали все, чтобы выдавить из своих республик русскоязычных.
Но мало кто об этом вспоминает сейчас, Дим.
Да, я считаю, что это нужно припоминать каждые 5 минут при общении с лидерами этих среднеазиатских государств. Ну и потом мне непонятно, почему, например, в ООН нету лобби, как бы писала бы западная пресса. Вот мне бы это понравилось. Там Россия, ее приспешники, сателлиты, и значит, перечисляются вот эти все государства, откуда мы принимаем эти гигантские миграционные потоки, мы голосуем толпой за все, значит, решения, которые выгодны России, российской внешней политике, будь там Сирия, Донбасс и так далее. Но этого нет ничего.
Нет.
И я не понимаю, откуда, почему в некоторых вопросах Россия крайне жестока, а здесь мягкотело просто, ну, даже стыдно.
А вот интересно, правда, Михаил, почему ни одна среднеазиатская страна дружит нам, ну, я сейчас хорошо не буду говорить про уж совсем дружественную страну, которая к Средней Азии не относится. Ладно, но почему эти страны действительно не сказали, да, Крым российский?
Надо сказать, что самый главный донор миграции – это Узбекистан. Угу. Именно эта страна вышла из всех интеграционных форматов, которые предлагала Москва.
Да.
Это Евразес, это ОДКБ. То есть аргумент относительно того, что миграционная открытость – это плата за интеграцию, не работает на примере главного донора миграции – Узбекистана. Поэтому с точки зрения даже, если отдать приоритет вот этой логике геоэкономической, геополитической интеграции, даже в этом случае, скажем, визовый режим с Узбекистаном был бы более чем логичен, потому что это был бы четкий сигнал о том, что если вы хотите быть в... ну, иметь приоритетные условия, то вы должны быть в периметре российского союзничества. Что касается, собственно, признания Крыма, ну, понятно, что Москва этого от своих партнеров в СНГ не, на постсоветском пространстве, в общем, по большому счету, не требовала, потому что здесь есть и более близкие страны, такие как Белоруссия, вот которые на это не пошли, и вряд ли... И вряд ли пойдут. Здесь главное, чтобы мы сами все признавали, значит, что нужно.
Ну вот смотрите, в Таджикистане денежные переводы из России составляют половину ВВП страны. В Киргизии 1/3, в Узбекистане 1/10.
И это только
часть.
То, что идет по официальным банковским каналам.
Совершенно верно. Причем самое интересное, что это данные, ну понятно, что они в открытых источниках содержатся, но они приведены в немецкой газете Die Welt, которая вот как раз проблеме миграции и оттока мигрантов из России, трудовых мигрантов, посвятила довольно большую большую объемную статью. Вот 8 июня она вышла как раз. Угу. Поэтому эта цифра оттуда. Там еще много что есть, о чем мы будем говорить, разумеется, сегодня. Но давайте сначала, как я и обещала, телефонный звонок выслушаем. Виктор, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, я вот хотел сказать, что, конечно, политика нашей страны настолько противоречива в этом, в этом вопросе, что вот говорить нечего. Ну, по большому счету, то мы про патриотизм, про Крым там говорим, и в то же время, как вот ваш гость говорит, что типа такого, и при этом там миллионы приезжих из Таджикистана, Узбекистана и тому подобное. То есть и все это настолько противоречит друг другу, что вот дальше некуда. Я думаю, нормальный человек каждый понимает это. И поэтому я уже говорил и еще раз повторю. Нам надо четко признать, либо мы объявляем себя Соединенными Штатами Азии и Африки, и вопросы снимаются все сразу, махом. Либо мы вот ведем себя четко, как прибалтийские республики.
Понятно, спасибо большое. Но мне кажется, что даже вот последние события в Казахстане, которые произошли 5 июня, в Актобе как-то не очень были понятны. Вот что там происходит? Казалось бы, Казахстан, с которым у нас отношения, ну, более чем приятственные. И, естественно, что и с лидером Казахстана встречаются, личные встречи проводят. Пожалуйста, мы это видели, вот недавно был. И как-то вот что происходит? Какой-то якобы госпереворот, который якобы затевает некий бизнесмен. А 5 июня некая странная террористическая организация совершила нападение на оружейные магазины, воинскую часть и отделение полиции. Что происходит? Вот что в Казахстане? Какие процессы там? И вообще в других среднеазиатских странах?
Ну, я вот ваххабитами, поскольку очень давно занимаюсь, с Беслана, наверное, да, я постоянно в Казахстане отслеживал какие-то информационные поводы там, гонки по степям на пикапах со стрельбой, перестрелки с казахстанской полицией и так далее. Там неспокойно. Какие-то ячейки и базы боевиков в Кашарах, где-то в бескрайних степях. Это просто не попадало в российскую прессу и не так засвечивалось, не особо интересны эти региональные новости из Казахстана. Вот, я думаю, там процесс идет, а ваххабизм – это же троцкизм 21 века, он готов на союзы там, с любыми шайтанами ради своих тактических целей, да, вот как мы видим, например, в той же Сирии, да, где было построено квазигосударство.
Хорошо, Дим, тогда я тебя спрошу, скажи, пожалуйста, ну, представим себе, да, введение виз, оно что, ваххабизм остановит? Извините меня. Как мы понимаем, в Сирию проникновение ничто не остановило, ни наличие границ.
Нет, в Сирии сознательно сделана дырка на границе, и мы были в этом городке Рейханли, да, это воля как бы государства Турции, да, сделать дырку и не мешать беспрепятственному проходу на территорию ИГИЛ, там, людей любых вероисповеданий.
Но введение визового режима, да,
конечно, скажем так, отдельных диверсантов, отдельных рекрутеров, именно вот профессионалов этого подполья, виза для них не барьер, они вообще часто являются российскими гражданами. Ну, вы понимаете, вот, скажем, банда ГТА, один из организаторов, помните эту историю, да, это было в конце 2014 года, насколько быстро. Я помню, да, мы быстро замяли, когда убивали на подмосковном шоссе, да. Казалось, что это исламисты, а в том числе российские граждане, и многие из лидеров этих ячеек – это российские граждане, их, естественно, визы не остановят, но вот пехоту, особенно будущую пехоту, будущий актив остановит, то есть… Это резервная армия исламизма, каковой являются этнические мигранты из Средней Азии, она сегодня слишком большая, опасно большая. То есть и в какой-то момент просто количество переходит в качество. Потому что в политике нужно оперировать именно некими законами больших чисел. Понятно, что есть спецслужбы, которые работают с одиночками, которые работают с ячейками. Но есть потенциальный актив, на который ориентируют свою деятельность вот эти люди, и вот, на который ориентирован вообще этот политический проект. Знаете, есть такая закономерность, что если концентрация молодых мужчин в каком-то регионе оказывается критически высокой, пропорционально, значит, по отношению к другим категориям населения, то возникают радикальные идеологии под разными флагами. В нашем случае можно с высокой вероятностью предположить, что это флаги будут исламистские, потому что молодые мужчины как раз являются выходцами из этих регионов, а исламизм и ваххабизм являются действительно сильной идеологией, который дает им ощущение солидарности, который выражает одновременно и чувство протеста, и чувство некого превосходства по отношению к этому такому дряблому, упадочному обществу. Поэтому надо сократить количество пехоты потенциальной.
Ну, это тоже довольно спорный вопрос, и я объясню, почему. Но вот давайте вспомним, что происходило в Брюсселе, в Париже, эти теракты. Они ведь совершались не вновь пришлыми мигрантами, они совершались теми, кто уже является во втором, в третьем поколении.
Конечно, так мы и должны...
Так почему мы тогда должны закрывать границы?
Мы должны думать вперед. Мы должны, потому что в Германии, вот почему слово гастарбайтер, оно немецкое, значит, делает акцент на то, что этот человек работает, и поработает, и уедет. Немцы так думали, но они поработали и не уехали, они остались. Они получили гражданство, не сразу, но в целом получили гражданство. В нашем случае, да, многие ориентированы на то, чтобы подзаработать, уехать к себе, но доля оседающих тоже является достаточно большой, и она постепенно увеличивается. Поэтому мы должны видеть в этом потенциально новую категорию населения с соответствующими рисками. И вы абсолютно правы, что наряду с миграцией есть другая проблема, проблема натурализации, предоставления гражданства, и она прекрасно, не менее важная.
Давайте вот мы сейчас наш как раз вот финальный фрагмент разговора в прямом эфире и посвятим вот этой теме, можно ли каким-то образом ассимилировать мигрантов.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Почему в последнее время обострилась проблема с мигрантами в России? Ощущаете ли вы это? Видите ли вы это? И время ли сейчас для прозрачных открытых границ, когда Россия ведет визовый режим со странами Средней Азии? Вот сразу эти несколько тем мы обсуждаем в рамках программы «Национальный вопрос». В студии президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Нам дозвонился Александр. Давайте его выслушаем. Александр, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Граница давно пора закрыть, первая. У нас свои миллионы безработных в результате блестящих действий нашего правительства. Второе. Мы уничтожим коррупцию именно в правоохранительных органах, то есть для наших коррупционеров. Третье. Необходимо, конечно, давать упрощенное гражданство русским людям, которые пожелают вернуться в нашу страну. Это несомненно. Все, спасибо.
Спасибо огромное.
Александр, четкая программа. Да, сразу видно. В принципе, она
известная всем нормальным людям.
Известная всем нормальным людям. По поводу экономики хотел добавить. Недавно были дискуссии, помните, вот в правительстве по поводу экономической стратегии. И, кажется, Белоусов интересную озвучил цифру. Если исходить из оптимистичного сценария, что у нас будет рост 4-5% в год, и параллельно будет повышаться производительность труда хотя бы на 5-6%, ну, что является разумными такими темпами, но тоже оптимистичными, то высвобождается порядка 10 миллионов трудоспособного населения. То есть у нас проблема не в нехватке трудоспособного населения, о чем говорят некоторые сторонники открытых границ, а в том, что мы не можем обеспечить достаточно качественную занятость для тех людей, которые есть. И во многих секторах, это я уж не говорю о том, что оптимистичный сценарий экономического роста 4-5% в год, он очень оптимистичный. И мы скорее имеем другую картину стагнации на обозримую перспективу, когда новые рабочие места создаваться не будут. Поэтому в этой ситуации, конечно, такой миграционный приток является избыточным. И кроме того, есть действительно большие возможности для замещения ручного труда во многих секторах, где работают мигранты. Ну, наверное, вот кладбище, где они там убирают, оградки красят, это исключение. Но вот наиболее массированная занятость мигрантов, ЖКХ, стройка, ритейл, там действительно есть очень большие возможности для роста производительности труда и для автоматизации этих процессов.
Вот, кстати, один из наших радиослушателей по этому поводу высказался в WhatsApp. Он написал, кого сажают на 15 суток, пусть они вместо мигрантов и работают. Польза будет и ума добавится.
Я вообще не могу понять, как могли они вытеснить с кладбища коренное население. Это настолько хлебное место.
Дело, да, где все всегда работали.
У
да,
меня друг, не пьющий, черный поиск по карате, два высших образования. Вот он как после института, ну, в начале 90-х, не очень хорошее было время, пошел работать на кладбище, дорос, сначала просто землю копал, потом бригадир, все, он доволен, ну, и там его и схоронят, скорее всего, да? Это маленькое подмосковное кладбище. И я примерно знаю уровень зарплаты, знаю, насколько это, ну, прибыльный сектор. Да можно еще в советские времена вспомнить Каледин, знаменитый его роман «Смиренное кладбище», да? Вот. И вдруг из этой сферы это только, мне кажется, мафиозными приемами можно
расчистить. То есть это не закон рынка, это просто вот сообщество приходит, и оно вытесняет чужих,
ну, с какого-то сегмента. Ну, допинговали, скорее всего, да, с силовой поддержкой, если там те, кто работал на этом кладбище, были не согласны с такой ценовой политикой. Вот и все.
Я зачитаю следующее сообщение. Боюсь, визы введут только тогда, когда проблема с мигрантами будет слишком очевидна и ужасна. И вот еще. Эксперт говорит, это я зачитываю сообщение, чтобы не дестабилизировать ситуацию в этих странах, мы вынуждены принимать мигрантов тут. Значит, получается, они там спят спокойно, мы в своей стране должны ходить бояться. Сегодня кладбище не поделили, завтра рынки начнут делить, затем супермаркеты. Сколько тогда людей погибнет? Ну, вот такой прогноз.
В том-то и проблема, что да, аргументы относительно того, что дестабилизация в Средней Азии для нас опасна, они имеют место, они справедливы. Но дестабилизация-то внутри страны, она еще опаснее. А мы создаем вот этот контингент опасный, взрывоопасный, в общем-то, многомиллионный. Если по стране размазать там эти 10-12 миллионов, а может быть и больше, мы не знаем точных цифр, то это вроде ничего, но они же сконцентрированы в отдельных территориях, это и Западная Сибирь, и столицы.
В Москве 1,5 миллиона мигрантов, но это вот по данным председателя фонда миграции 21 век Вячеслава Поставнина, 1,5 миллиона.
Который, в общем, скорее, наверное, может этой цифрой преуменьшить. То есть это очень оценочные такие условные вещи. Вот, кстати говоря, упоминали погранслужбу. Ее статистика довольно любопытна. С 99 по 2012 год очень интенсивная миграция именно из Средней Азии. Разница между въехавшими в страну и выехавшими, точнее, между числом въездов и числом выездов, 28 миллионов человек. То есть это, конечно, не значит, что 28 миллионов все прямо и остались, но в целом эта цифра отражает масштаб процесса.
Ну вот, Дим, тебя благодарят за твою журналистскую четкую позицию. Это я зачитываю сообщение. Также приходит сообщение на WhatsApp с благодарностями. У меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о проблемах российской миграционной политики. Да, действительно, они есть. Не ощущать их, не видеть мы не можем, потому что мы живем в России, и мы все это на себе чувствуем. Тогда объясните, пожалуйста, почему некоторые европейские страны говорят о том, что нам есть чему в плане миграционной политики поучиться у России. А чему они учиться тогда у нас собираются?
Вот нам есть чему поучиться у европейских стран в плане миграционной политики, потому что мы часто забываем о том, что все, что касается трудовой миграции, они отрегулировали неплохо. То есть их катастрофы – это гуманитарная миграция. Они давно, в общем-то, в основном ужесточили все правила, которые касаются трудовой миграции. В плане трудовой миграции у них и законодательство гораздо более четкое, жесткое, логичное, рациональное, чем у нас. А вот гуманитарная миграция, что это такое? Это воссоединение семей, это беженцы, это запрос о политическом убежище. Это просто дыра огромная, через которую туда устремляется основной поток мигрантов. То есть миграция в Европу, она не трудовая, а гуманитарная. Поэтому в части законодательства по трудовой миграции действительно можно западный опыт брать на вооружение, ну, там, тот же самый принцип въезд по приглашению работодателя, который действует. Или бальная система. Вот, одно из двух или какая-то комбинация. У нас ни того, ни другого. Поэтому всегда можно чему-то поучиться.
Я понял, Михаил Анатольевич, что имели в виду. Это отсутствие льгот для мигрантов. возможность их сидеть здесь на велфере в России, да, как они делают в Европе из поколения в поколение, чисто самовоспроизводясь. Вот. У нас, слава богу, пока этого нет. Но я думаю, судя по вектору движения, да, в нашей миграционной политике.
Дело в том, что у нас эту же роль играет теневая занятость, теневой криминальный сектор. Смотрите, что такое welfare в Европе? Это стимул для мигрантов не интегрироваться в экономику и общество. Не интегрироваться, потому что ты получаешь какой-то гарантированный минимальный доход, в том числе на детей, которых рожают эти семьи, и живешь среди своих. Привозишь там турецких, арабских невест, благодаря законному воссоединению семей, родственников, и живешь среди своих, и живешь на этом велфаре. То есть европейцы платят за то, чтобы мигранты окукливались, жили со своей общиной, своей средой. У нас эту роль, способствующую замыканию сообщества, играет теневая занятость и криминальная составляющая. То есть то, что организуют лидеры этих сообществ, те, кто могут их помочь в легализации или обеспечивают им работу, могут их прикрыть от правоохранительных структур и так
такой
далее.
Такой пример яркий – это Черкизон. Вот.
Да, да, да. То есть, условно говоря, у нас роль велфера играет теневой сектор. И, кстати, тоже любопытное сравнение европейской и американской миграционной ситуации, поучительное. У американцев нет такого велфера для мигрантов. И опросы показывают, что они гораздо более лояльны стране пребывания, чем в Европе. То есть мигранты, которые в США не получают этого велфера, более благодарны стране, куда они приехали, чем европейские мигранты, которые его получают.
Я сейчас задам, наверное, такой достаточно дамский вопрос, но тем не менее, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, мигранты, которые здесь живут, работают, трудовые мигранты, там официально, неофициально, они благодарны России?
Они, мне кажется, воспринимают это как должное. То есть, и больше того, мы... Вот смотрите, у нас же постоянно шла пропаганда, что мы не можем обойтись без труда мигрантов.
Конечно.
И они первые, кто это запомнили. И первые, кто это усвоили. Ну, вы же без нас не можете обойтись. Вы должны нам быть очень благодарны. А вы с нами так плохо обращаетесь, недоплачиваете, не любите нас. То есть, в этом смысле у них уже совершенно другая психология. И мы сами в этом виноваты.
Потом были деды воевали, общий исторический путь... И так далее, и так далее. Но вот я, наверное, закончу. Да, в расстрелянном Донецке, в городе, где, через который проходит линия фронта, он идеально чистен, он стерилен. И там нет ни одного мигранта. Все делают свои дворники.
То есть можем, если захотим.
Можем, да.
Ну что ж, посмотрим, потому что действительно тема эта многосоставная, это абсолютно точно, и никто не предполагал, что тема мигрантов действительно настолько остра и важна для нашей страны, ведь, казалось бы, совсем недавно, что, ну и судя по опросам, россияне не считают ее одной из самых главных проблем существования в границах государства российского, однако, как мы видим, здесь не так все просто, и, в частности, вот такие приветы из стран Средней Азии мы периодически получаем в виде, вот, например, того, что недавно произошло в Казахстане. Спасибо огромное нашим экспертам. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин были в студии. Спасибо.
Национальный вопрос.
Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.